12. Папаша Сэмпере сидел один в своей лавке, подклеивая разорванный и отвалившийся корешок романа «Фортуната и Хасинта».
Роман Бенито Переса Гальдоса.
Невзначай подняв голову, он увидел за дверью меня. Ему хватило пары секунд, чтобы понять, в каком я нахожусь состоянии. Он махнул мне, приглашая зайти. Как только я очутился в магазине, Сэмпере подвинул мне стул.
«У вас ужасный вид, Мартин. Вам срочно нужно к врачу. Если вы боитесь, я схожу с вами. Лично меня лекари тоже нервируют со своими белыми халатами, шприцами и скальпелями. Но иногда можно и в ящик сыграть».
«Это всего лишь головная боль, сеньор Сэмпере. Она уже проходит». Сэмпере налил мне стакан воды Виши.
«Выпейте. Лечит все, кроме глупости, которая принимает характер пандемии».
Я через силу улыбнулся шутке Сэмпере. Выпив воды, я сделал глубокий вдох. К горлу подступала рвота, и за левым глазом разлилась давящая, пульсирующая боль. В какой-то миг мне почудилось, что я сейчас потеряю сознание. Я закрыл глаза и часто задышал, моля Господа, чтобы он не позволил мне отдать концы прямо там, в лавке. Судьба не могла обладать настолько извращенным чувством юмора, чтобы, приведя меня к порогу Сэмпере, в благодарность за все, что он для меня сделал, в качестве вознаграждения преподнести ему мой труп. Я почувствовал, как на лоб мне легла рука. «Сэмпере». Я открыл глаза и обнаружил букиниста вместе с сыном. Тот вошел в комнату и смотрел на меня с похоронным выражением на лице.
«Вызвать врача?» — спросил сын Сэмпере.
«Мне уже лучше, спасибо. Намного лучше».
«У вас своеобразная манера приходить в себя. От нее волосы встают дыбом. Вы весь серый».
«А можно еще глоток воды?»
Сын Сэмпере поспешно наполнил стакан.
«Прошу прощения за спектакль», — сказал я. «Честное слово, я его не репетировал».
«Не говорите чепухи».
«Может, вам нужно съесть что-нибудь сладкое? Наверное, у вас понизился уровень сахара», — предположил Сэмпере сын.
«Сходи в пекарню на углу и принеси каких-нибудь сладостей», — распорядился книготорговец.
Когда мы остались вдвоем, Сэмпере впился в меня взглядом.
«Клянусь, я схожу к врачу», — пообещал я.
Через пару минут вернулся сын букиниста с бумажным пакетом с самой свежей выпечкой из местной булочной. Он протянул мне пакет, и я выбрал бриош, лакомство, которое в иное время соблазнило бы меня не больше, чем зад харистки.
«Ешьте», — велел Сэмпере.
Я послушно сживал бриош. Постепенно я действительно почувствовал себя лучше.
«Как будто оживает», — заметил молодой человек.
«Чего только не вылечат булочки из угловой пекарни».
Прозвенел дверной колокольчик, в магазин зашел покупатель, и с разрешения отца Сэмпере сын покинул нас, чтобы его обслужить. Букинист не отходил от меня ни на шаг и пытался сосчитать пульс, надавив указательным пальцем на запястье.
«Сеньор Сэмпере, помните, много лет назад вы сказали, что если мне однажды понадобится спасти книгу, спасти по-настоящему, я должен обратиться к вам?»
Сэмпере скользнул взглядом по книге, которую я вызволил из урны, куда ее выкинула моя мать, и все еще держал в руках.
«Дайте мне 5 минут».
Уже смеркалось, когда мы спустились вниз по бульвару Рамбла, лавируя в толпе праздного народа, вышедшего погулять теплым влажным вечером. Ощущалось слабое дуновение ветерка, и все окна и двери балконов были открыты настежь. Из них выглядывали люди, наблюдая за дефиле силуэтов под небом, отсвечивающим янтарем. Сэмпере шел споро и не сбавлял шага, пока перед нами не замаячила тенистая аркада в начале улицы Арк-дель-Театра. Прежде чем свернуть в проход, он строго посмотрел на меня и торжественно сказал:
«Мартин,
О том, что вы сейчас увидите, нельзя рассказывать никому, даже Видалю, ни одной живой душе».
Я кивнул, заинтригованный серьезным выражением лица и таинственностью букиниста. Я последовал за Сен-Пере по узкому переулку, напоминавшему скорее каменистую тропу между темными ветхими зданиями. Они клонились к земле, как каменные ивы, застилая линию горизонта, окаймлявшую плоские крыши. Вскоре мы приблизились к деревянному порталу, будто запечатывавшему древнюю базилику, которая, казалось, не меньше столетия простояла на дне болота. Сен-Пере взошел по ступеням к порталу и, взяв бронзовый дверной молоток, кованую фигурку улыбающегося чертенка, трижды постучал. Затем он вновь спустился вниз и стал ждать вместе со мною.
«О том, что вы сейчас увидите, нельзя рассказывать никому, даже Видалю, ни одной живой душе».
Сен-Пере важно кивнул. Мы прождали минуты две. Потом раздался звук, словно сотня замков сработала одновременно. Портал приоткрылся с протяжным стоном, и показалась голова человека средних лет с жидкими волосами, ястребиными чертами лица и пронзительным взглядом.
«Нас было мало, но родился Сен-Пере, чтобы жизнь мёдом не показалась», — язвительно бросил он. «Кого вы притащили сегодня? Еще одного графомана из тех, кто не в состоянии жениться, так как предпочитает жить с мамочкой».
Сен-Пере не обратил внимания на колкое приветствие.
«Мартин, это Исаак Монфорт, хранитель этого места, добрейший души человек. Выполняйте все, что он скажет. Исаак, это Давид Мартин, писатель и мой близкий друг, кому я полностью доверяю».
Исаак без особого одушевления смерил меня придирчивым взглядом с ног до головы и покосился на Сен-Пере.
«Писателю никогда нельзя полностью доверять. Послушайте, Сен-Пере объяснил вам правила?»
«Он предупредил только, что нельзя никому рассказывать о том, что я увижу».
«Это первое и самое главное условие. Если вы его нарушите, я лично сверну вам шею. Уловили основную идею?»
«На 100%.
«Тогда входите», — сказал Исаак, жестом приглашая войти.
«Я попрощаюсь теперь, Мартин. Оставляю вас вдвоем. Тут безопасно».
Я понял, что Сен-Пере подразумевает книгу, а не мою персону. Он крепко обнял меня и затерялся в ночи. Я переступил порог, Исаак потянул за рычаг с внутренней стороны портала. Тысячи механизмов, объединенных в единую систему рельсов и блоков, запечатало вход. Исаак взял с пола свечу и поднес к моему лицу.
«У вас больной вид», — вынес вердикт он.
«Отравление».
«Чем?»
«Реальностью».
«Следуйте за мной»,
— сухо сказал он. Мы шли длинным коридором, по бокам которого, под покровом полумрака, угадывались фрески и широкие мраморные лестницы. Мы углублялись в недра дворцового сооружения, и вскоре впереди обозначились размытые очертания входа в помещение, показавшегося мне чем-то вроде гигантского зала.
«Что вы принесли?» — спросил Исаак.
«Шаги с неба. Роман».
«Пошлое, претенциозное название. Надеюсь, это не ваша вещь?»
«Увы, моя». Исаак вздохнул, слегка покачав головой.
«А еще что-нибудь вы написали?»
«Город проклятых, с 1 по 27 том, помимо всего прочего». Исаак повернул голову и радостно улыбнулся.
«Игнатиус Б. Самсон?»
«Который покоится с миром и весь к вашим услугам».
Таинственный хранитель остановился и поставил светильник на перила балюстрады, опоясавший зал под высоким сводом. Я поднял глаза и онемел. Колоссальный лабиринт мостиков, переходов и тянувшихся ввысь стеллажей, заполненных сотнями тысяч книг, представлял собой библиотеку необъятных размеров. Хаотическая сеть тоннелей прорезала фантастическую конструкцию, восходившую спиралью к огромному стеклянному куполу, сквозь который просачивались свет и тень, пологом не спадавшие вниз. Я разглядел одинокие фигуры, двигавшиеся по мосткам и лестницам, и силуэты людей, изучавших проходы собора, возведенного из книг и слов. Я не мог поверить своим глазам, и, ошеломленный, повернулся к Исааку Манфорту. Он ухмыльнулся, как старый лис, проделавший свой излюбленный фокус. «Игнатиус Б. Самсон, добро пожаловать на кладбище забытых книг».